каждый из членов символа веры можно было бы начать со слова «верую». Хотя этим словом начинается весь символ веры, и каждая из его частей как бы стоит особняком. Но мы и сегодня также можем сказать «верую в единую святую соборную и апостольскую церковь». В этом члене символа веры мы употребляем понятие «церковь» в единственном числе. Но по факту мы слышим о многочисленных конфессиях, и эти конфессии также называются церквями. Как это сопоставить, что церковь одна, и в то же время их много? Почему нужно быть членом церкви, чтобы спастись? Разве нельзя лишь просто верить в Бога и церкви не принадлежать? И, наконец, как совместить недостойных, на первый взгляд, людей, их присутствие в церкви, грешников, и в то же время мы говорим, что церковь сама по себе свята. Так вот, как это возможно, чтобы в святой церкви было столько много грешников? Ну, обо всем этом лучше скажет, конечно же, наш выступающий, отец Вадим Леонов, которому я передаю эстафету в сегодняшней лекции.
Спасибо. Приветствую участников богословского марафона, которые под каким-то предлогом, внешним или внутренним, еще не сошли с дистанции. Я очень надеюсь, что Господь благословит вас через отца Иринея не только сертификатами, но и реальным познанием православной веры в какой-то необходимой мере. На прошлой нашей встрече мы говорили о Духе Святом. Он продолжает служение Господа Иисуса Христа, и, как и предсказывал Спаситель ученикам, Он наставит вас на всякую истину. Однако, как это произойдет? Каким образом? Если нам необходимо получить некие знания, то мы поступаем в школу, в институт, в университет. Нам недостаточно просто пообщаться с хорошим учителем. Необходимо некое пространство, где эта передача знаний произойдет. Если мне необходимо получить исцеление, то я не просто ищу хорошего врача и прихожу к нему домой, в квартиру, но я выясняю, в какой клинике он несет свое служение и записываюсь на прием. Если нам необходимо услышать прекрасную музыку, то мы не отлавливаем хороших музыкантов в метро, на улице, в магазинах. Мы смотрим на афиши, когда будет их выступление, приобретаем билеты и идем на концертное выступление. Другими словами, чтобы приобщиться к духовному опыту другого человека, необходима не только встреча, но необходимо некое пространство, в рамках которого эта передача может произойти. В общем-то, это очевидная вещь. Во многих жизненных сферах людей почему-то людьми с трудом осознается, когда речь идет о духовной жизни, о церкви. Да, Господь Иисус Христос совершил спасение. Он даровал Духа Святаго. Но чтобы дары искупления и воздействие Святого Духа действительно было нами усвоено, чтобы душа человеческая и тело изменились и стали соответствующими для вечной жизни с Богом, необходимо жизненное пространство, где это перерождение людей будет происходить, порой мучительно и долго. Без этого пространства никакое спасение невозможно. И таким пространством и является православная церковь. Вот о ней сегодня и пойдет речь. Вера в церковь столь важна, что святые отцы сочли необходимым включить это положение в символ веры. И девятый член символа веры, о котором сегодня мы поведем речь, и так и формулируется – веру во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Ну, как обычно, мы начнем с терминологии. Слово «церковь» в русском языке, оно имеет два значения. Церковь как храм, конкретное религиозное помещение, строение. Это аналог греческого «кириакон» – «дом Господень». И второе значение слова «церковь» – это собрание, точнее, единение верующих во Христа. Церковь как собрание – это аналог греческого термина «экклесия». которое встречается, это слово встречается в Священном Писании как Ветхого, так и Нового Завета, и для нас будет основным. Именно в этом смысле чаще всего мы будем и говорить о церкви сегодня на встрече. В древности словом «экклесия» обозначалось не просто собрание каких-то людей. В древних Афинах «экклесией» называлось собрание граждан Афин, жителей Афин, которые обладали правом голоса на городском собрании. Там не могли участвовать пришельцы, заезжие купцы, конечно же, не могли участвовать рабы или пленники, слуги. У них не было права голоса, поэтому они не были включены в эту экклесию. Экклесия – это собрание избранных, призванных. И именно в этом смысле слова и употребляется данный термин, когда речь идет о Церкви Христовой. Чтобы пояснить смысл этого глубокого и емкого понятия, в Евангелии Господь Иисус Христос и апостолы в своих посланиях использовались яркие и очень интересные образы, о которых мы должны сначала поговорить. В них выражены важные сущностные идеи, которые потом уже преломлялись в церковном учении. Ну, первый образ, с которого мы начнем сегодня, это церковь как больница. Он восходит к евангельской притче о милосердном самарянине, которую вы слышали вчера на божественной литургии, если, конечно, были в храме. Вы помните, что некто самарянин, найдя больного человека, приносит его в гостиницу и повелевает гостиничнику ухаживать за несчастным больным, и когда он вернется, то отблагодарит и гостиничника, и, может быть, поможет этому несчастному человеку. В рамках этого образа гостиница, куда привезли больного, это и есть церковь, а гостиничник – священнослужитель. Следующий очень важный образ – виноградная лоза, ее ветви. Евангелие от Иоанна, Господь Иисус Христос говорит: «Я есмь истинная виноградная лоза, Отец мой – виноградарь». Всякую лозу, ветви, которая не приносит плода, он отсекает, а всякую, которая приносит плода, он очищает, чтобы она принесла больше плода. Очень красивый, емкий образ, который отражает природное единство церкви при сохранении уникальности каждого члена. Ведь посмотрите на лозе, каждый листочек, каждая веточка, каждая ягодка обладает своей неповторимостью. И тем не менее они составляют некое единое целое. Общая жизнь объединяет их. И это прекрасный образ церкви, символ церкви. Следующий очень важный образ, который тоже использует Господь Иисус Христос для пояснения церкви, образ пастыря и стада. Да, церковь действительно как некое стадо Христово, где главным пастырем является сам Господь Иисус Христос, ну а также учрежденные от Него апостолы и священнослужители. Конечно, все это стадо тоже объединено какой-то общей целью, они движутся в одном направлении, однако в рамках этого образа уже выражена идея иерархичности. Все-таки овцы и пастыри – существа, в общем-то, с разным предназначением. Следующий важный образ уже мы находим у апостола Павла, когда он сравнивает церковь со строящимся зданием, основанием которого является сам Господь Иисус Христос. В этом случае, конечно, каждый христианин рассматривается как камень или как кирпич в этом здании, который вместе они образуют нечто целостное, гармоничное, красивое, долговечное. Нам еще понадобится этот образ при рассмотрении других вопросов. Еще важный образ мы встречаем у апостола Павла, послания к Ефесянам, где он сравнивает Христа и церковь как главу семьи и супругу. Этот фрагмент из пятой главы послания к Ефесянам читается на таинстве венчания. В этом случае сама церковь рассматривается как невеста Христова, предназначенная для для своего жениха. И она должна быть чистой, непорочной, должна быть послушной. Вот. А Христос есть истинный муж, который не только ее возглавляет, но он жертвует себя за нее и очищает ее своей кровью. В рамках этого образа отражена идея любви как связующего начала. Потому что, конечно же, истинная семья, православная семья, основана на любви. Далее у апостола Павла есть пример, когда он сравнивает церковь с небесным Иерусалимом. В этом случае церковь уже рассматривается как некое представительство Царства Божия на земле, преддверие, проходя через которое люди попадают на небо. Царство Божие на земле – одно из самых распространенных выражений, относящихся к церкви. Следующее высказывание апостола Павла стало экклезиологическим образом «Церковь как мать всех верующих». Что здесь имеется в виду? Мать рождает детей, и в этом смысле и церковь рождает детей Богу. В ее жизненном пространстве, как мы сегодня уже начали говорить, люди преображаются, перерождаются, а можно даже сказать, рождаются, из ветхого человека становятся новым. Поэтому ее можно рассматривать, и святые отцы это часто делали, как мать всех верующих. И, может быть, самый распространенный образ церкви, который мы встречаем как в Новом Завете, так и в последующей христианской традиции, это церковь как тело Христово, где Христос есть глава этого тела, а все остальные верующие члены этого тела, образующие единый богочеловеческий организм. Этот образ чаще всего использует апостол Павел и в первом послании к Коринфянам, послании к Колоссянам, послании к Ефесянам. И мы к нему, наверное, будем обращаться чаще всего, потому что он сразу схватывает несколько важных идей, о которых мы уже сейчас упомянули. Здесь и идея природного единства, потому что действительно единое тело – это некая целостность по природе. Кроме того, в теле каждый элемент, каждый орган, каждая клетка обладает уникальностью и не уничтожается эта уникальность в связи с присутствием в общем целом. Это тоже очень важно, потому что каждый член церкви, находясь внутри нее, вот, не растворяется, не уничтожается в своем личностной неповторимости. И идея живой внутренней связи, потому что, конечно же, тело животворится одной кровью, одной общей жизнью, и в этом смысле, конечно, и церковь живет одним единым Духом Святым. Есть, конечно же, в святоотеческом наследии и другие образы, к которым мы будем обращаться, но так или иначе уже здесь представлены многие важные и интересные аспекты, которые для нас часто бывают, в общем-то, незаметны. Православные традиции богословия, конечно же, пытались дать определение церкви, ну, чтобы сразу человеку сформулировать и легче общаться. Однако это сделать бывает очень сложно в богословии и тем более вот в вопросах экклезиологии. Почему? Потому что церковь охватывает и божественное, и человеческое. Это богочеловеческий организм, поэтому дать определение тем категориям, которые выше нас, абсолютно невозможно. Даже в отношении земных явлений мы часто затрудняемся с определениями. Нет определения, что такое душа, что такое человеческий дух. Вот. Даже я обращался к психологам, просил дать определение, что такое психика. И они тоже затрудняли, что такое человеческая личность. Сколько людей, столько и мнений. А уж тем более, когда речь идет о чем-то божественном, конечно же, здесь с определениями возникают большие проблемы. Однако попытки такие богословия предпринимались, и условно можно разделить эти определения на два типа. Первый – это внутренние определения, которые выражают некую сущность, главную идею церкви. Ну, я приведу самое яркое и вам уже сейчас знакомое. Церковь – это тело Христово. Определение апостола Павла. Однако, если мы используем это определение, то может возникнуть ряд затруднений. Представьте, что вы сказали своему другу, который неверующий, вне церкви: «Церковь есть тело Христово». Вот что для него значит эта фраза? Это ничего. Ну, тело он еще понимает как-то, а что значит тело Христово? Это вот пустой звук, какой-то лозунг. Поэтому это внутреннее определение, оно все-таки бывает эффективным и полезным для людей, которые имеют уже опыт жизни в церкви, чтобы понимать, где я нахожусь и что со мной теперь происходит. Для людей внешних необходимы внешние определения, которые через определенные признаки, параметры отделяют церковное сообщество от других религиозных организаций. И такие определения тоже создавались. Самое удачное среди них, наверное, до сих пор является высказывание, формулировка святителя Филарета Московского в пространном православном катехизисе. «Церковь есть от Бога установленное общество человека, соединенных православной верой, законом Божиим, священачалием и таинствами». То есть здесь действительно перечислены четыре формальных признака, используя которые мы можем хоть как-то отделить церковь от других религиозных организаций. Церковь есть от Бога установленная. Для внешнего человека этот критерий, конечно же, ускользает. А дальше, соединенных православной верой. Ну да, православная вера – это вот символ веры, наследие святых отцов. Законом Божиим. Закон Божий – это принципы духовной жизни. Священноначалие – это иерархия. Да, это видимое, ощущаемое, наблюдаемое. Должна быть апостольская линия преемства. И таинствами. Это общее богослужение. Традиции православия используются как внешние, так и внутренние описания, определения церкви. И я предлагаю и вам использовать их в зависимости от ситуации. И для самих себя, и для ваших друзей и знакомых. Однако, каково же предназначение церкви? Наверняка и вам, и мне много раз приходилось встречать людей, которые говорят: ну да, в Бога я верю, но вот церковь я не принимаю. У меня Бог в душе, я с Ним общаюсь один на один, и мне посредники не нужны. Более того, на церковь смотрят так скептически, иногда даже открыто негативно. Каково же ее предназначение? Что можно было бы сказать этим людям? Ну, отчасти можно было бы сказать то, что уже сегодня я и произнес, что это некое пространство, где человек перерождается. Вот, пространство, в рамках которого происходит передача духовного опыта от одного поколения христиан к другому, пространство, в рамках которого сам Христос врачует, исцеляет, преображает человека. В Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих, Господь Иисус Христос говорит: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Если сам Господь Иисус Христос создал церковь, то уже один этот факт говорит о том, что церковь необходима. Потому что то, что не нужно, Христос бы не создавал. В определенном смысле можно еще церковь описать как закваску, брошенную в тесто, в три меры муки. В рамках церковной жизни человек переквашивается. По толкованию святых отцов, закваска, брошенная в три меры муки, это человеческое естество, тело, душа и дух. И покуда все естество человеческое не переквасится в рамках церковной жизни, человек не может войти в Царство Небесное. Представьте, что вы приходите в гости зимой или в грязную осеннюю погоду, вот, и вас сразу приглашают здесь сесть за стол, не предложив снять с вас плащ, грязные ботинки, помыть руки. Будет ли это приглашение корректным? Нет, конечно же, такое приглашение будет странным. Также и приглашение в Царство Божие, которое мы получаем от Христа, оно может быть нами воспринято, если мы пройдем очищение, преображение. И здесь без посредничества церкви никак не обойтись. В определенном смысле святые отцы называли церковь духовным родильным домом, где мы рождаемся, перерождаемся, становимся из ветхого новыми людьми. Однако церковь не только перерождает людей, но перерождает человека, она перерождает и весь мир. Церковь продолжает служение Иисуса Христа, является главным инструментом Бога по изменению мира. В своем внутреннем устройстве она в качестве прототипа имеет самого Бога, Бога Троицу. Как Отец, Сын и Святой Дух пребывают в единстве любви между собою, при этом сохраняя свою личностную неповторимость, так и Церковь внутри самой себя соединяет всех своих членов, но не только не уничтожая их личностное начало, но давая им возможность реализоваться именно в соответствии с замыслом Божиим. Святой Кирилл Иерусалим Александрийский в начале V века так выражал это свойство. «Разделенные некоторым образом на отдельные личности, мы как бы сплавляемся в одно тело во Христе, питаясь одною плотью». Вот. Однако это сплавление, конечно же, повторяю, не устраняет личностного многообразия, уникальности каждого члена. Днем рождения церкви является, христианской церкви, является день Пятидесятницы. День, когда Дух Святой сошел на апостол в виде огненных языков. Это замечательное событие описано в первой главе книги «Деяний апостольских», и вы об этом событии хорошо знаете. Однако, если мы обратимся к святоотеческому наследию, то с удивлением обнаружим, что, в общем-то, святые отцы говорили, что мир изначально создан как церковь. Это вообще идеальная форма существования мира. Даже в православном катехизисе, о котором я уже сегодня упомянул, святителя Филарета Дроздова, говорится, в насажденном на востоке рае была основана первая церковь, церковь праведников. Там же после грехопадения положено основание церкви спасаемых в обетовании о Спасителе. А если вы обратитесь к другому очень интересному раннехристианскому произведению «Пастырь» Ерма, то увидите, что в рамках откровений, которые были дарованы этому человеку, церковь предстает перед ним и как храм, и как лоза с ветвями, и в том числе как старица. И Ерма спрашивает у старицы: «А кто ты?» Старица отвечает: «Я церковь. А почему ты стара?» «А потому что я существую в создании мира». И в этом смысле восстановление мира, которое совершается Господом Иисусом Христом, это и есть восстановление мира как церкви, где люди должны быть священнослужителями, царственным священством. Об этом мы еще с вами сегодня поговорим. Итак, церковь есть одновременно и мост, который соединяет тварное бытие и нетварное, мир видимый и божественный. А кто принадлежит церкви? Ну, очевидно, что прежде всего это те люди, которые сейчас на земле веруют в Иисуса Христа, участвуют в жизни церкви. Это несомненно. Но этим церковь, конечно, не ограничивается. Она охватывает и невидимый мир, и людей, которые вышли за пределы этого земного бытия. И сюда включаются, конечно, умершие в вере. За них произносятся молитвы на всех крупных, во время всех крупных богослужений церкви. Это естественно и понятно. Но, кроме того, сюда, конечно же, входят и ангельские силы. Потому что, как говорит апостол Павел, Господь все соединяет в себе земное и небесное. В послании к евреям говорится: «И вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам архангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу». Таким образом, все люди искренне, добровольно стремящиеся к Богу и при этом исполняющие Его заповеди, живущие по ним, так или иначе приходят в церковь и через церковь обретают единство с Богом. В том числе сюда включены и ангелы. Этот вопрос иногда дискутируется, являются ли ангелы членами церкви. Для меня это, конечно, странная постановка вопроса, потому что мы молимся ангелам, они участниками нашего спасения, храмы создаются в честь ангелов и архангелов, даже церковные богослужения, праздники устроены в честь них. Вот, в частности, на прошлой неделе мы прославляли архистратига Божия Михаила и все небесные силы. Однако церковь, будучи богочеловеческим организмом, конечно же, и охватывает в своем бытии не только земное, но и небесное, и поэтому иногда ее рассматривают в двух аспектах. Церковь земная – это те люди, которые сейчас веруют во Христа и соединены с Ним через благодатную жизнь, и церковь небесная или церковь торжествующая. Иногда это разделение или развлечение описывает столь рельефно, что у людей создается ощущение, что существует две церкви. Одна небесная, другая земная. Одна воинствующая здесь на земле, а другая торжествующая. Нет, друзья, церковь всегда одна, потому что Христос один, Дух Святой один, а это лишь два аспекта ее бытия, по подобию тому, как существует душа и тело. Это, кстати говоря, связь двух аспектов бытия церкви, отчасти выражена в словах Христа, обращенных к апостолам. «Что свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Тем самым показано, что действие здесь, на земле, отражается там. И что происходит здесь, проецируется на землю. Основателем церкви, несомненно, является Господь Иисус Христос. Об этом прямо сказано в Евангелии. Мы приводили сегодня эту уже цитату. Христос говорит: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеет никто ее». Ну, кстати, здесь интересно задуматься, а что значит «врата ада не одолеют ее»? Не правда ли немного странная формулировка? Ведь, по идее, нужно было сказать «и ад не одолеет ее», или там «дьявол не одолеет ее», или «какие-то грешники не одолеют ее». А что значит «врата ада»? Обращали ли вы внимание когда-либо на это? Врата, или попроще возьмем двери, да, это некое такое сооружение, посредством которого мы попадаем из одного пространства в другое. По толкованию блаженного Феофилакта Болгарского, врата ада – это не какое-то место на земле и не какое-то событие, а это конкретные люди, через которых души соблазняются и попадают в ад. И дальше блаженный Феофилакт уточняет – это еретики. Вот они становятся вратами ада, и вот они-то не одолеют церковь во все века, хотя искушения были, есть и будут. И через это церковь очищается, через это пшеница отделяется от плевел, поэтому смущаться этим не надо. Итак, сам Господь Иисус Христос является не только основателем, но и объединяющим началом. Он в себе соединяет людей через свое естество, преподаваемое в таинстве Евхаристии, через общую веру, через общую жизнь, через благодать Божию, которая соединяет каждого христианина в церкви. Если в других религиозных сообществах важным является учение, вот, прежде всего, а потом уже личность учителя, ну, допустим, в буддизме, то в христианстве на первом месте стоит личность, а потом уже учение. Обратите внимание, во время земной жизни Господа Иисуса Христа Он не повелевает записать свое учение, а прежде всего поверить в Него. Если внимательно вы проанализируете евангельский текст, то увидите, что чаще всего Господь Иисус Христос говорит о самом себе. «Веруйте в Меня». Вот. «Научитесь от Меня, яко кроток есть смирен сердцем». Да? «Видевший Меня, видел Отца». Потому что когда возникает личная связь со Христом, все остальное естественно входит в человека. А когда этой личной связи со Христом нет, то христианство становится мертвой религией. Поэтому все эти попытки, которые предпринимались в древности, и сейчас их немало, когда пытаются из христианства вычленить лишь нравственную составляющую, а Христа отодвинуть в сторону или же представить его в виде простого человека, учителя, проповедника из Галилеи, конечно же, тем самым обесценивается вся христианская суть. Церковь, основанная Христом, будет стоять, как сказано самим Спасителем, до скончания века. В данном случае имеется в виду не до второго пришествия Христа, а вообще она будет существовать всегда, во веки веков. По сути, именно учение о церкви отделяет принципиально православных от других конфессий. Особенно это ярко видно на примере протестантов. Для них, конечно, церковь – это собрание прежде всего, и поэтому они склонны к атомизации. То есть каждый пастор, каждая община протестантская, она во многом кажется самодостаточной, предельно автономной, и иногда религиозные взгляды и подходы к духовной жизни существенно отличаются в рамках, в общем-то, одного протестантского течения. Я помню, что мне однажды пришлось побеседовать с одним протестантом. Он приглашал меня, это я еще был студентом, на свое собрание. Я спросил у него: а что для тебя церковь? Он говорит: ну как, вот как раз собрание и есть. А чем ваше собрание отличается от собрания, допустим, болельщиков на стадионе, от собрания слушателей классической музыки в концертном зале, от собрания людей на митинге? Ну как, мы собираемся ради Иисуса Христа, ответил мой знакомый, а они по другому поводу. То есть вы отличаетесь только повесткой дня? «Ну да», — ответил он. Ну, видимо, заподозрив, что меня это не устраивает, сказал: «А что, а как ты себе, как ты видишь?» Ну, конечно, здесь я ему ответил, что церковь — это тело Христово, и оно не возникает просто потому, что кто-то где-то собрался ради Иисуса Христа. Чтобы войти в это тело, нужно пройти путь, нужно пережить таинство, вот. Нужно, чтобы Христос тебя принял, тогда ты становишься церковью. А просто собрание ради Иисуса Христа, ну, это не более чем христианская тусовка. Ну, я увидел, конечно, удивленный, какой-то отчасти удивленный взгляд, хотя я не сомневаюсь, что для него слова «церковь как тело Христово» были знакомы. Просто, видимо, акцент на этом в протестантской традиции не делается или делается недостаточно. Для них церковь – это прежде всего собрание, общая беседа, встреча, обсуждение, а потом уже что-то глубокое, мистическое, что является крайне важным именно для православного человека. Чтобы отделить церковь от других религиозных сообществ, святые отцы выработали определенные критерии, существенные свойства церкви обозначили, с помощью которых и мы можем тоже во многих случаях сказать, где есть православная церковь, а где ее нет. Скажу пару слов. Существенные свойства. Что значит существенные свойства? Это те свойства, без которых данный предмет не может называться таковым. Ну, допустим, человек без души – это не человек, это труп. Стул без ножек – это, ну, что угодно, но не стул. Компьютер без экрана – это хлам. Вот. Ну и так далее. Можно продолжать. То есть онтологические существенные свойства, без которых предмет не является таковым. И есть, конечно же, индивидуальные свойства, которые могут различаться у разных предметов одного рода, но тем не менее устраняют их сущности. Там, цвет глаз, там, форма компьютера, там, не знаю, характер стула там, и многое-многое другое. Так вот, когда речь идет о церкви, то, конечно же, и у нее есть некие онтологические сущностные свойства, которые необходимо выделить. И эти свойства и обозначены в нашем символе веры. Их четыре. Единство, святость, соборность и апостольство. Верую во единую, святую, соборную, апостольскую церковь. И нам необходимо с этими свойствами разобраться. Первое – это единство. Веруем во единую церковь. Миан по-гречески. У этого слова два оттенка смысловых. Первый – это единство в количественном аспекте. Она всегда одна во все времена. Поскольку Христос один, Бог один, вера одна, то и Церковь всегда одна. И мы помним, что когда Господь произносит эту фразу «Создам Церковь мою, и врата не одолеют ее», Он употребляет слово «Церковь» в единственном числе. Кроме того, все евангельские образы, которые мы сегодня с вами перечисляли, они также подчеркивают единство Церкви. Речь шла о едином стаде, о единой виноградной лозе, о едином стаде и пастыре, о едином Христе и невесте. Так что, как бы мы к этому вопросу ни подошли, мы должны эту идею четко для себя осознать и зафиксировать. Климент Александрийский еще во II веке так выразил эту мысль. «Есть только одна истинная Церковь, та, которой по праву принадлежит и старейшинство. Есть один только Бог, один Господь. И так исповедую единого, Церковь по самому существу своему должна быть едина. И разделение ее на бесконечное множество церквей, совершаемое еретиками, есть насилие над нею. Мы утверждаем, что она и по сущности своей, и по замыслу, и по происхождению, и по превосходству есть та первоначальная кафолическая церковь, она ничего не знает на земле подобного или равного себе». Вот понимаете, вот эта мысль, которая выражена у Климента Александрийского, она, по сути, является ключевой и по сей день православной богословии. Вот на примере этой цитаты можно показать, что вот православная экклезиология по своей сущности не изменилась за эти 18 столетий. Конечно же, в истории Церкви масса было расколов, впадения в ересь, но всегда святыми отцами это воспринималось как отпадение от единого тела Церкви. Никакого раскола внутри Церкви не происходило. Конечно, эти отпадения – болезненный процесс, страшный процесс, трагический. И нужно его всячески предотвращать. Но говорить о том, что Церковь раскололась, разъединилась, абсурдно по сути, потому что Христос не может разделиться, Дух Святой не может разделиться. Мы помним, да, среди учеников даже Христа был один Иуда-предатель. Вот, и Христос ничего не смог сделать, да, вот насильно сделать его праведным апостолом. Об этом предубеждал и апостол Павел. «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». И об этом предубеждается Евангелие. «Если церкви не послушает, то да будет, как язычник и мытарь». Однако единство церкви – это не только количественная характеристика, но и качественная. Церковь едина по своему внутреннему бытию. Она не состоит из каких-то автономных, атомизированных частей. То есть мы можем, конечно, говорить о элементах церкви, потому что как тело, да, есть рука, есть нога, есть голова и так далее. Это естественно. Но, тем не менее, они не находятся в каком-то независимом друг от друга бытии. Единство – это принцип жизни церкви, который основан на любви к Богу и ближним. Идея единства – выражена в событии Пятидесятницы. Помните, единый огонь Духа Святаго нисходит в виде отдельных огненных языков над апостолами. И церковь воспевает в Кандаке «Егда же огненные языки раздаяши, в соединение вся призва, и согласно славим все Святаго Духа». Однако это единство церкви должно быть сохраняемо христианами, и к этому единству должны быть мы устремлены, потому что и сам Господь Иисус Христос перед своим восшествием на небо, перед своими страданиями обратился к Небесному Отцу: «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе». Вот обратите внимание, друзья, здесь Господь Иисус Христос поставляет в качестве примера свои отношения с Небесным Отцом. То есть да будут они в церкви едины, как мы с тобой, как Христос со Отцом. Это, конечно, удивительно высокая планка. Не знаю, как она может быть достижима, но, видимо, раз Христос сказал, значит, это возможно. Может быть, не только в земной жизни, и не столько в земной жизни, сколько в будущей. Но эта цель для нас поставлена. Святой Кирилл Александрийский в начале V века так об этом пишет. «Образ божественного единства и существенное тождество Святой Троицы, как и совершеннейшее взаимопроникновение, должно находить отражение в единении единомыслия и единодушия верующих». Другой святой отец, живший чуть раньше, святой Василий Великий, говорит, что церковь, как единая мать, она перерождает человеческое естество из осколков, создавая общее бытие, общую человеческую природу. Вот его слова. «У людей не было бы ни разделения, ни раздоров, ни войн, если бы грех не рассек естества. И это главное в спасительном домостроении во плоти – привести человеческое естество в единение с самим собою и со Спасителем, и, истребив лукавое сечение, восстановить первобытное единство, подобно тому, как наилучший врач целительными врачествами вновь связывает тело, расторгнутое на многие части». Каким образом это внутреннее единство Церкви организуется? Через... Понятно, через Христа и Святого Духа по благодатному воздействию, а со стороны людей через единую веру, через единую богослужебную жизнь, через единые принципы духовной жизни и через единую церковную иерархию, которая восходит к апостолам. Это как бы внешние связующие элементы, которые и организуют наше единство по сути. Здесь очень важное... Деталь, на которую необходимо обратить внимание, заключается в том, что единство православной церкви не организуется через какой-то один централизованный административный центр. Она в этом не нуждается, потому что ее руководителем является Господь Иисус Христос. Поэтому в истории православия всегда церковные общины были достаточно автономными, или, употребляя современную терминологию, во многих случаях автокефальными. Идея, что церковь должна иметь единое земное руководящее начало в виде отдельного епископа или престола, антихристианская по своей сути. Это подмена Христа, подмена благодати. Поэтому, когда один из епископов, римский епископ, начиная там с 3-4 века, начали разрабатывать идею первенства римского престола, а потом все-таки это реализовали к 11 веку, то, конечно же, православные иерархи, православные церкви этому воспротивились. Не может быть одного административного центра у церкви, потому что этим административным центром является Господь Иисус Христос. Ну и мы знаем, что римский первосвященник, он на себя и взял функции наместника Христа на земле. Это один из его титулов. Надо признать, что, к сожалению, эти же тенденции сейчас имеют место и в жизни Константинопольского патриархата. Как это ни печально, приходится повторять эту банальную мысль, что история нас учит тому, что она никого ничему не учит. Вот те же самые идеи создать некий универсальный административный центр – с полнотой всех властных, судебных, административных функций, она постепенно разрабатывалась в Константинополе, и вот, к сожалению, мы стали свидетелями того, что сейчас в рамках этой идеологии начинает константинопольские иерархи, в частности, патриарх, действовать на Украине. И вот как тогда подобные притязания стать первым наместником Христа на земле привели к расколу, вот так и сейчас – попытка узурпировать все богодарованные качества себе приводит к тем трагическим, страшным событиям на Украине, свидетелем которых мы, к сожалению, являемся. Поэтому, друзья, вот повреждение экклезиологии – это не частный вопрос. Он имеет глубокие, далеко идущие последствия. Вот. От падения католичества в XI веке мы так не смогли уврачевать. И дай Бог, чтобы вот это искушение наших дней было преодолено. Следующее важное свойство церкви – святость. Церковь свята. Когда мы слушаем слово «святость», то, может быть, перед глазами возникают святые люди, иконы. Однако в богословии понятие «святость» формулируется не на основе обобщения жизненного опыта святых людей, а прежде всего на основе восприятия божественных свойств. Святость – это свойство Бога. И люди являются святыми лишь в той мере, насколько они приобщились к благодати Божией. Другими словами, святой человек в православном понимании – это не тот, который там ведет себя хорошо, вежливо, воспитан, соблюдает определенные нормы этики и, может быть, даже религиозной жизни, а тот, который стяжал благодать Духа Святаго. В той мере, насколько он похож на Бога, другими словами. Поэтому, когда мы говорим о святости Церкви, мы не утверждаем, что все члены христианской общины являются святыми, ну или почти святыми. Нет, Церковь, мы сегодня уже говорили, это в том числе и больница. Более того, концентрация больных людей как раз в больнице больше, чем в метро, в магазине или в каком-либо еще другом общественном месте. Человек, естественно, идет там, где могут ему помочь. Источником святости является сам Господь Иисус Христос и Дух Святой. Они освящают людей, которые здесь находятся, они освящают все, что происходит в этом жизненном пространстве. Вот, и святой Василий здесь приводит пример солнца. Он говорит, как солнце, проходя по разным местам, не оскверняет своих лучей, попадая не только на благодатные места, но и на срамные, так и Христос, пребывая в церкви, не оскверняется и не умаляется святость церкви из-за того, что там пребывают люди маловерующие, неверующие и согрешающие. Итак, святость церкви – это ни в коем случае не сумма личных святостей отдельных ее членов. Да, конечно же, благодать Божия преломляется в жизни людей, и это очень важно, что появляются святые люди, которые свидетельствуют об истинном бытии церкви. Это как бы есть одно из доказательств жизни церкви, реальной, невымышленной. Однако путать эти понятия категорически нельзя. Вы знаете, что очень часто люди внешние подходят к православным верующим, говорят, а вот у вас там бабушка плохая, священник плохой. Вот. Да, может быть, бабушка не отличается пока еще, так сказать, великими добродетелями, и священник часто согрешает. Но в том-то и дело, что эти люди пришли в церковь, чтобы стать святыми, да, чтобы преобразиться. И покуда они стремятся к этим целям, Христос их не отвергает. Есть такой интересный эпизод в жизни преподобного Марка. К нему приходил священник из соседнего селения, совершал литургию. В древнем монашестве не принято было принимать священный сан. И послушник узнал, что данный священник согрешает каким-то грехом. Вот. И сообщил преподобному Марку, что данный священнослужитель недостоин совершать Евхаристию, и поэтому, скорее всего, она не происходит. Преподобный Марк успокоил и сказал, зачем ты принес эту плохую весть? Вот. Если бы Богу было не угодно, он бы сюда не пришел. Давай молиться, чтобы Господь вразумил нам, как нам поступить. И после молитвы перед литургией они увидели, как этот священник во время богослужения, придя в каких-то, как казалось им, духовно лохмотьях, вдруг был освещен каким-то удивительным лучом света с неба. И весь засиял, воспламенился, как уголь, горящий уголь во время литургии. И тогда они получили вразумление, что Бог своей благодатью, да, преображает священнослужителей, по крайней мере, на время совершения богослужения для тех людей, которые пришли приступать к таинству. А дальше за свои грехи лично он ответит перед Богом. Однако, конечно же, в церкви есть и определенная мера греховности, которую нельзя переступить. В этом случае срабатывает как бы иммунная система церкви, и она отвергает таких членов. Что это за барьер? В чем он заключается? Ну, это если человек попирает веру, то есть впал в ересь. Если человек отвергает Христа и христианства, по сути, конечно же, он тоже автоматически лишается церковного единства. И если этот человек пребывает в грехах нераскаянных и оправдывает сам себя –